Петербургское издательство «Алетея» выпустило книгу Михаила Талалая и Эннио Бордато «Под чуждым небосводом», посвященную эмигрантской судьбе княжны Екатерины Добижа. О ее жизни рассказывает один из соавторов, наш постоянный корреспондент в Италии, Михаил Талалай.
Реконструкцию необыкновенной биографии княжны Екатерины Добижа, которой посвящена наша новая книга, первым начал мой соавтор Эннио Бордато. Большой эрудит и большой любитель России и всего русского. На кладбище маленького городка Бидзека, откуда родом его супруга, Бордато случайно увидел беломраморную плиту с именами двух русских аристократок – Екатерины и ее дочери Марии. Начались расспросы, поиски свидетелей их жизни. Одновременно пришла редкая для следователя удача. В архиве исторического музея города Трента Эннио обнаружил мемуары нашей будущей героини Екатерины Васильевны Ростковской в девичестве княжны Добижи. Написанные на элегантном французском, мемуары дали нам возможность воссоздать значительные этапы судьбы эмигрантки. Ее юность на Украине, драматические перипетии, связанные с близким другом, лейтенантом Шмидтом, революционный Петроград, первые годы изгнания. На дневнике стоял псевдоним «Княгиня де Каэр», «Принцесс де Каэр». Но Бордато догадался, что Каэр – это прозрачный псевдоним франкоязычной мемуаристки Екатерины Ростковской, Катрин де Ростковски, составленный из ее инициалов – К.Р. К мемуарам, к свидетельствам из первых рук мы добавили очень много. Генеалогические данные, документы российских и итальянских архивов, газетную хронику ушедших эпох, рассказы очевидцев, общий исторический контекст. Судьбе было угодно, чтобы княжна Добижа стала свидетелем главнейших политических событий первой трети ушедшего века. Выйдя замуж за блестящего дипломата Александра Ростковского, она попала вслед за ним в Иерусалим, в греческую Янину, в арабский Бейрут, в итальянский Бриндизи и, наконец, в македонскую Битолу, в самое сердце Балкан. Ее муж не был хладнокровным карьеристом, а принадлежал к деятельным славянофилам. Правительство направило его на Балканы в качестве консула натиска, поручив молодому дипломату курировать местное славянское население и православный клир, не без желания расширить российское влияние на территориях, ускользавших из рук турок. Выстрел турецкого жандарма в 1903 году, сразивший насмерть Ростковского, мог иметь последствия рокового выстрела в Сараево в 14 году. Российская империя даже выслала к берегам Турции военный флот. Однако в тот момент военный конфликт удалось предотвратить. После торжественных похорон мужа в Одессе Екатерина осталась жить в Черноморском городе. Из окон своего дома спустя 2 года она увидела, как она пишет, большой военный корабль, белоснежный и величественный. С его борта подавали некие знаки. Я видела движение цветных флажков, не понимая этого языка. То был броненосец Потемкин. Чуть погодя, революционная стихия вовлекла в свой водоворот близкого друга ее детства, Петра Шмидта. Он являлся антиподом мужа Ростковской, идеалист, мечтатель, ходок в народ. Перейдя на сторону восставших моряков и составив обошедшую весь мир телеграмму, командуя флотом Шмидт, он, будучи более Дон Кихотом, чем истинным революционером, поплатился жизнью за свой идеалистический порыв. Екатерина отчаянно пыталась спасти красного адмирала, но безуспешно. Судя по страницам ее дневника, к Шмидту ее влекло глубокое чувство. Возможно, молодая вдова мечтала связать с ним свою будущую судьбу. Судьба же вела героиню к другим важным встречам с историей. Весна 17 года. Взбаламученный Петроград. Именно в те дни ее сын, Борис, выпускник пажеского корпуса, принимает присягу царю. Через несколько дней после этой присяги царя на Руси не стало. Лето 19 года. Украина. Некогда тихий край становится полем битвы между белыми и красными. Весна 20 года. Севастополь. Побежденная старая Россия покидает свой дом. Италия, 22 год. К власти приходит Муссолини. Екатерина приезжает в Неаполь. 43 год. Переломный момент Второй мировой войны. Ростковская заканчивает свой земной путь в местечке Бидзека, где она надеялась переждать войну, опасаясь возвращаться в портовый Неаполь. Для титула книги мы взяли слова из реквиема Ахматовой. «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Да, наша героиня была именно под чуждым небосводом, а не там, где осталась поэтесса и ее народ. Однако и Екатерина Добиже-Ростковская попала под общий фатум России.
Рассказывал Михаил Талалай. Я спросил его соавтора Эннио Бордато, кто может в Италии стать читателем подобной книги.
В Италии много читали. Ну, конечно, у нас есть русофобия, поэтому немного, не миллион людей интересуют об этом. Но есть людей, которые умные, которые хотят знать больше русской истории, история русского народа, революции, послереволюции, контрреволюционные. И поэтому я уже 4 раза опубликовал книгу.
Эннио Бордато. Михаил Талалай продолжает.
Для русского издания мы организовали перевод с французского дневника Добиже-Ростковской. Мне, как жителю Неаполя, особенно близки последние страницы ее мемуаров, посвященные этому городу. Неаполь спит, еще спит. Смотрю на него с балкона, нависающего над заливом. Ночь почти утихла, и рассвет уже близок, ибо легкое дыхание, ветерок, предвестник, посланник Востока, коснулся моего лица, не спугнув звезд, сверкающих своим самым изумительным блеском. Но что это? Слышится плеск воды. Удары весел нарушают тишину. Скользит и исчезает тень, рыбацкая лодка, несомненно уходящая в открытое море. Вдруг над водой раздается голос «Уна канцона», трепещущая и полная страсти. «Фатема море, акоре, акоре». Очаровательная мелодия, которую невидимый рыбак уносит с собой, далеко-далеко под Млечный Путь. В ответ на этот призыв молодости просыпаются на воде другие рыбаки, зажигают красные фонари и направляют лодки в открытое море, подхватывая летящую мелодию «Фатема море, акоре, акоре». Нет, это уже не сон. На заливе ночью живешь двойной жизнью. Все здесь огонь, канцоны, любовь, звезды и, быть может, слезы. Фиолетовая ночь еще царит на западе, но море уже окрашивается под лучами рождающейся зари. Как прекрасно пробуждение утра. Мягко, плавно. Оно открывает широкий веер перламутровых цветов с голубыми, фиолетовыми, розовыми лучами и, склоняясь над прекрасным детем Италии, уснувшим в самой красивой в мире стране, оно оставляет пурпурный поцелуй на его сияющем лбу. Да будет оно благословенно, средиземноморское дитя, в своей вечной красоте. Пусть живет оно воспетым, пусть улыбается на радость человеческим сердцам. Пусть золотой свет блестит в его глазах, так же, как он и блестит в великолепном небе. «О соло мио, стан фронт ате».
Отрывок из воспоминаний книжной Екатерины Добиже читал переводчик и соавтор книги о судьбе изгнанницы Михаил Талалай.